Андрей Шоперт, барон фон дер Зайцев, книга третья, глава первая, событие первое. Весна несмело по маленькому кусочку откусывала от завоеваний зимы и начала с Рижского залива. В самом начале марта случился приличный шторм, который сломал лед на закованной в кандалы воде и выбросил кучу льдин на берег, настоящие торосы организовав. На следующий день после шторма Герда повела всех учеников художественного училища, включая Иоганна, посмотреть на созданные ледяные крепости. Красивым это назвать можно было с большой натяжкой, а вот величественным – это точно. Даже мурашки на спине начинают бегать от осознания силы, что это все нагородило. Пленэра не вышло, никто с собой мольбертов не брал. Да и не стал бы Иоганн такую картину покупать, если все именно вот в таком виде рисовать. Просто гигантский бардак. Он видел фотографии торосов на Байкале, даже как-то фоном на компьютере сделал. Там было красиво, прозрачные большие льдины, вставшие на дыбы, а здесь просто кучи, пусть и большие, белого льда. При этом больших льдин не было. Куски довольно квадратные, сантиметров 30 на 30, самый большой. Ну и на Байкале все это переливалось в лучах солнца, а тут пасмурно, сыро и холодно. А еще обидно, не могла буря эти горы льда отодвинуть хоть метров на 5 от берега. Тогда можно было бы янтарь начать собирать. А получилось наоборот. Теперь нужно ждать, пока эта гора льда растает. И это наоборот отодвигало, а не приближало охоту за янтарем. Не помнит он здешнюю весну, но вот из детства из родного города помнит. Там собраны из проезжей части горы черного снега, потом таяли до середины мая. Потом уже после развала СССР это прекратилось. В городах появились машины и бульдозеры с экскаваторами иностранные, и они снег вывозили за город. Но те огромные кучи с вытекающими из них до самого лета ручейками Иван Федорович запомнил. Тут то же самое произойдет. Лед будет долго таять. Плохо все в самом начале 15 века с иностранными экскаваторами. Бросили они пока картины продавать. Кончился янтарь. Сами картины и рамы для них по-прежнему рисуются, и то не полностью теми красками, которые остались, а вот янтарной крошки нет. С красками тоже все плохо. Пока есть рыжая глина, серая глина и ржавчина. А, ну, сажа еще. Из ржавчины две краски получают. Одну из необожженной ржавчины. Цвет? Попробуй догадайся с трех раз. Цвет ржавчины. А большую часть обжигают и получают красный сурик. Путем смешивания выходят на более-менее коричневый. Все, это вся палитра. Сильно картины не порисуешь. Свинцовые белила не получились. Нет, они купили в Риге свинца, расплавили, вылили тонкие пластины, свернули их в спирали, положили в горшки и плесканули туда уксусной кислоты, тоже в Риге приобретенной. Правильнее будет слабенький уксус яблочный. А потом, как и положено, закопали это в навоз конский. Все. Потом наступила лютая стужа. Навоз превратился в лед, и все процессы там прекратились. Сейчас рядом с замком стоит эта куча, занесенная снегом. Нужно ждать. Настанет весна, растопит снег, нагреет кучу, и опять начнет выделяться углекислый газ, что превратит свинец в белый карбонат свинца. Как там в песне? Чем же все это окончится? Будет апрель? Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Пока март, и снег даже не начал толком таять. Но весна наступает. Второй уже кусочек она от зимы откусила. Прилетели скворцы. Иоганн вспомнил про скворечники, и плотники вместе с художественной школой изготавливали красивые и даже вычурные скворечники. Вообще, конечно, скворцы весною – это зло. Они питаются червями, ходят по грядкам, по пашне и, забивая в землю свой длинный нос, выуживают из нее червяков, которых несут вечно пищащим птенцам. А черви – это те самые создания, которые увеличивают плодородие земли. Зачем тогда люди веками городят скворечники и развешивают у своего дома? А черт его знает. Ну, да есть ведь известная идиома. Человек сам писец своему счастью. Не-не, скворцы потом летят в лес и будут там вредных насекомых поедать. Но это потом, а сначала резко проредят поголовье червей. Уже и третий кусочек весна от зимы откусила. В лесу прогалины стали появляться. Солнце нагревает темную кору деревьев, и вокруг них появляются проталины. И нет на них никаких подснежников пока. А может и не будет. Возможно, все подснежники уже в Красную книгу занесли. Все вырвали мачеха с сестрицей из сказки про 12 месяцев. Нужно попробовать у купцов луковички крокусов раздобыть. Заказать куда-нибудь на Кавказ. Вроде и в Средиземноморье есть. Шафран получают из осенне цветущих крокусов. Ну, хоть глаз будут радовать, если удастся раздобыть те, что цветут ранней весной. Пока в мастерской по изготовлению картин застой, Иоганн переключил народ на изготовление глиняных фигурок. Корил себе, что за копейки по сравнению со стоимостью картин продавал необработанный янтарь. Дебил. Ну, хотя он ведь не знал, что у него такая могучая кучка появится и что можно будет картины массово штамповать. Зарабатывал как мог. Сейчас глиняные игрушки и мыло приносят основные деньги в казну. Пацанва разгребает снег на пляже и собирает водоросли, потом сушит и пережигает их в золу в котлах небольших. Большие-то все превращены в коптильни. Балясины практически перестали брать. Иоганн переключил токаря старшего сына преподобного отца Мартина Клауса на изготовление тарелок и кружек. Не те деньги. На рынке в Риге полно деревянной посуды. Из-за этого особо цену не задерешь. Это балясин не было, а деревянных мисок полно, но продукцию всю разбирают. Вырезанная чашка вручную и выточенная на токарном станке отличаются серьезно друг от друга. Плюсом часть покрашена и даже раскрашена снаружи, что-то типа хохломы. Иван Федорович показал Сильвестру и остальным в художественной школе прием из хохломской росписи, когда лепестки цветков получают одним мазком кисти. Не прямо все за одну минуту, но почти все за зиму этот прием освоили. И цветы получаются красивые. Жаль, ярких красок нет. Событие второе. Деньги – это зло. Вот не было бы и проблем бы не было. А так одна за другой наведываются. И некоторые по нескольку раз. Повадились. Повадился к ним заезжать и выпрашивать деньги последний из фон Лаутенбергов, Александр, младший брат мачехи. Первый раз он заявился с тремя кутелье еще до Нового года, конец ноября был, или начало декабря, прибыл к ужину и вина фряжского потребовал. «А нету!» – обрадовал Иоганн дорогого родича. «Дядя ведь? Не, ну Василиси это точно дядя. А подать сюда Ляпкина Тяпкина, а подать сюда землянику!» – не поверил богатырь. Вообще все Лаутенберги – настоящие такие рыцари, как с картин. Высокие, с широкими плечами и бычьей шеей, ну и с низким лбом под пшеничными копнами волос, не стриженных. Словом, богатыри не мы. Грозен в гневе Александр, бороду чеховскую топорщит грозно. «Нету, правда нету, хер фрайхер!» — развел руками Отто, струсив от гневного рыка бугая. «Чтобы к утру было!» Рыцарь оторвал от копченой курицы ногу и вполне себе целыми и белыми зубами впился. «Пиво тогда несите или сидра!» «А нету!» — опять порадовал дядьку любимого пацан. «Сестра, что тут за порядки? Доннер Веттер! В Кемерне есть постоялый двор с трактиром, туда отправь человека, пусть привезут, чем горло промочить». Умный. Пришлось вот-то отправить человека, которым оказался вовсе не спринтер, а дед Игорь за сидром. Иоганн мысленно улыбнулся, а то бы дядька не понял, изобразил он радость по этому поводу. Попробовал Иван Федорович тот сидр. Эта гадость напомнила РК Цители из его юности. Горько-кислая гадость градусов на 7-10. Надо быть очень большим ценителем сухих вин, чтобы это нравилось. Так вот, сидр яблочный был еще кислее и еще горше. Пока практически нет сахара и пока не вывели технические сорта винограда с сахаристостью за 20%, который откушивать в качестве винограда просто невозможно, все вино виноградное, яблочное, грушовое или любое другое – это кислятина. А чтобы оно становилось сладким, туда добавляют соли свинца. Именно из-за этого Иоганн бился насмерть Сотто, чтобы в замке этих сладких вин не было, чтобы даже не пахло ими. Отто на поводу у пацана не пошел. Вдове нужно горе сладкими винами запивать. Тогда Иоганн начал кувшины с вином заморским дорогущим разбивать. А когда управляющий стал кувшины прятать и приносить только во время обедов, то стал разбивать их прямо в руках у Отто. «В замке отравы не будет!» Хольта куда деваться, бить пацана ему нельзя, а больше и некому. Смирился, как смирились и мачеха с датчанкой. И вот теперь все по новой начинать. Так дядя, мать его, вполне может и по шее заехать, и правой силы хватит. Может, потом по дороге подавится от арбалетной стрелы, застрявшей в горле, но это же потом будет. Утром Александр фон Лаутенберг, кривя рожу от гадости, что его пить заставляют, так небрежно говорит старшей сестрице. «Мария, мне нужно 300 марок, чтобы восстановить стену вокруг отцовского замка». «А ху-ху, не хо-хо?» — это Шукшин в литературу ввел. «А вареньем тебе морду не намазать, а у тебя попка не слипнется, а губа у тебя, любимый дядюшка, не треснет, а губа закаточную машинку не принести?» «Не, понятно, что все это шепотом Иоганн выдал, но глаза выкатил совсем не шепотом, громко выкатил и со скрежетом ресницами захлопал. Неожиданное с добрым утром!» Мария икнула. «Если что, то 5 марок – это хороший конь, а не д'Артаньяновский мерин, а 10 марок – это Дестрие и почти полкило серебра. 300 же марок – это доход их баронства за год». Ну, до того, как Иоганн стал хренью всякой заниматься. Но даже сейчас это при том, что цена на картины упала до 30 марок, они делают картину за неделю. Это примерно 3 месяца работы. Мария икнула, потом икнула датчанка. Очень долго сдержал икотный позыв Отто Хольте. Все же человек подчиненный, и не к нему Александр обращался. По данным Иоганна, у Отто было около 100 марок. Все, что в этом году выручили за зерно и за осенний забой животинки, крестьяне налог еще не заплатили. Там приличные будут деньги с учетом постоялого двора, кузнеца и Матильды. Но пока-то нет, так и самому Отто налог платить надо. Он фиксирован, от урожая не зависит. Зависит от количества обрабатываемой земли. Арендатор, читай, крестьянин, отдает 1/12 долю урожая в качестве налога и 1/8 долю урожая в качестве платы за аренду земельного участка барона. То есть прямых денег там не будет. Ну, кроме Матильды, Угнисоса и постоялого двора, будет зерно, и его еще нужно продать. Так, с учетом художественного училища, арбалетчиков, присланных архиепископом и прочих прихлебателей, что понабирал Иоганн, эти продукты уйдут на их прокорм, нечего будет продавать. А тут за, между прочим, выдай, дескать, сестрица годовой, а то и 2-годовой доход всего баронства. Продавая рожь, больших денег не заработаешь. Пиво дороже, но тоже так себе прибыль. Вот пшеничная водочка, она бы прибыль принесла, но ее никто не гонит. «Bist du ein Idiot, Onkel?» «Ты дурак, дядя?» «Ого! Устами младенца глаголит истина! Это Герда единственная насмелилась правду глаза Борову сказануть!» Событие 3. От матери последовала затрещина, но канула. Мимо пронеслась. Герда удачно уклонилась от демонстративного замаха датской бари и подскочила к Александру.
Ты видишь, руки красные. Это мы водоросли собираем из-под снега за жалкие пфеники. Хворост собираем, на деревья в мороз залезаем, чтобы нижние ветки сломать».
Рыжая бестия швыркнула простуженным носом и убежала, загрохотала деревянными каблуками по лестнице.
«Нет, так-то Герда ему не племянница. Ди-них-ты, там сложнее родство. Какая-нибудь троюродная племянница, а может и сестра троюродная, Дибазы Цвайтенградес, а то его внучка. Не удосужился Иоганн разобраться в том, кем датская Мария приходится Лаутенбергам. Потому дядя – это неправда, а вот все остальное – правда».
«У нас нет таких денег, Александр», – всплеснула руками мачеха.
«Всплеснула? Должно быть, это движение как-то по-другому называется. Вот как правой рукой сеятель зерна пшеницы весной в поле разбрасывает, а тут обеими руками одновременно. Чего уж этим хотела фрайфрау изобразить, что все деньги разлетелись, наверное». Иоганн сдриснул сразу из-за стола, пошел клад перепрятывать. У него было 600 с небольшим марок, не у управляющего, а именно у него. За янтарь, за картины, за мыло деньги, за балясины тоже. Копчение рыбы парень передал вместе с заботами о рыбаках Отто Хольте. Ему же доставались деньги от продажи рукомойников. Сколько там марок и шиллингов с фердингами за эти месяцы набежало, Иоганн не знал. Ну, понятно, что дело прибыльное, раз Отто его не прикрыл, даже несмотря на всю свою немецкую прижимистость, исправно пацанам за копчение пфеники выплачивает. Клад был совсем не маленьким, марка больше 40 грамм весит. Приличная такая монета, в два раза тяжелее будущих николаевских серебряных рублей. Она и толще, и диаметр побольше. Так 600 с небольшим таких монет – это 25 кило почти. 25 кило очень чистого серебра. Сундук целый. А еще Иоганн нашел такие деньги, припрятанные отцом на черный день. Они, как он и предполагал, находились в двойной крышке сундука огромного. Находка так себе. Там оказалось 28 венгерских золотых дукатов. О, золото! О, дукаты! Почти пиастры! На самом деле это такая... Не-не... На самом деле золотая финтифлюшка размерами с двухкопеечную монету из СССР. Чуть-чуть диаметр больше, а толщина именно такая. Какой-то святой с нимбом нарисован. Вес, насколько мог судить Иоганн, аптекарских весов не имеющий, в районе 4 граммов. Память подсказывала, что 3,5 или 3,6. Так-то это целая пригоршня золота. А еще что-то вроде манистов, туры золотое, пластинки на цепочке, примерно столько же в сумме по весу. Ну пусть если округлить, то на 60 дукатов потянет. И это уже полная горсть золота, даже с горкой небольшой. И все это копейки. Отношение золота к серебру то ли 11 к 1, то ли 10 к 1. Да неважно. Серебряная марка по покупательной способности равна дукату. Видимо, для того и вес такой выбран. Выходит, эта горсть золота всего тянет на 60 марок на две его картины с драконом. Серебро между крышками сундука тоже было. 41 монетка, размерами чуть меньше дуката. Неровная и плохо прочеканенная. Скорее всего, изображен Христос, сидящий на троне. Но, может, и царь какой. Одну такую монетку Иоганн показал Хольте, и управляющий определил ее как Матапан. Монетка из Венеции. 18 таких равняются серебряной марке. Ну, то есть всего 2 марки. Вот и все богатство. Пусть с округлением отец хранил 60 марок. Для Александра должно быть приличные деньги, а для Иоганна уже просто как довесок к его богатству. Хранил их пацан в этом самом сундуке огромном, на котором спать можно. С героической, без всяких кавычек, гибелью Юргена Киселя никто в замке на чужое не позарится, а прятать целый сундук серебра и все время его пополнять – не самое мудрое решение, когда все на виду. Тем более Отто Хольте пусть и не точно до одной марки, но знал о доходах Иоганна и пацанов, но не лез.
А вот теперь не факт, что управляющий не сдаст парня. Все же Александр и опекун, и медведь он какой. И еще аргумент не в пользу его клада. За сохранность денег баронства именно Хольт и отвечает. Так он, чтобы эти баронские деньги сохранить, вполне деньгами барончика может и пожертвовать. Место для перекладывания клада имелось. Его Иоганн нашел давно, месяца три назад. У донжона крыша плоская. Там могут всякие лучники с арбалетчиками за зубцами прятаться и в неприятеля стрелять. Есть выступающая труба от каминов. Все дымоходы сведены в одну большую трубу. А еще есть лифтовая кабина. В прямом смысле этого слова. Такой скворечник на крыше построен, и там блок с веревкой, а внизу шахта до минус первого этажа, до подвала. Наверное, всякие воинские припасы на крышу донжона поднимать при обороне. Так эта шахта лифтовая как бы по кругу огибается лестницей узкой на второй и третий этаж. И выше третьего этажа, но ниже крыши лифтового домика, есть пространство в метр на полтора и на метр. Оно зашито досками, можно чердаком обозвать. Никто его не использует. Иоганн, когда клад искал, то одну доску оторвал и не обнаружил там ничего, кроме паутины, пыли и темноты. Марки у него упакованы в инкассаторские мешочки, по 50 штук в один мешок, примерно 2 кило серебра. Аккуратно оторвав доску, кладопрятатель стал бегом носиться из кабинета Батянькинова на самый верх и обратно. Мешочков 14, один с золотом и один неполный еще. Пока все перетащил, весь мокрый парень стал. И все время прислушивался. В гостиной на повышенных тонах рычали и шипели. Рычал, естественно, последний из Лаутенбергов, а шипели в ответ мачеха и датчанка. Иоганн перевел дух, обтер пот и вернулся за стол. «Живот прихватило!»